Говорит радио «Свобода». «Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Февраль 1917-го. Взгляд с расстояния в 90 лет. Нужно ли перерабатывать все добываемое сырье в самой России? Отличительной чертой характера всех террористов является трусость, говорит легендарный испанский исследователь Бальтасар Гарсон. И герой эстонского демократического движения Март Никлус. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Девяносто лет назад в Петрограде началось брожение, связанное с нехваткой черного хлеба в булочных. Никто, ни власти, ни недовольные горожане, ни политики, ни революционеры, никто не ожидал, что через несколько недель дело закончится отречением у императора и объявлением России республикой. Сегодня в нашей программе очередной материал Владимира Тольца, посвященный юбилею февральской революции 1917 года.
Когда в начале недели мы беседовали с профессором Юрием Николаевичем Афанасьевым, я посетовал на общественное равнодушие к памяти о феврале 17-го и сказал, в частности, «Но кто про него сейчас в этот юбилей вспомнит?» Разве что мятежная Валерия Новодворская, революционерка в душе, являющаяся при этом идеологической контрреволюционеркой. Сказала, как в воду глядел. В первом номере возродившегося нового времени появилась статья Новодворской на эту тему. А на сайте newtimes.ru в режиме онлайновой конференции она ответила на вопросы читателей этой публикации. Рассуждая о параллелях между февралем 17-го и нашим временем и об исторической разнице во времени, Валерия Ильинична сказала в частности.
Параллелей много, так же, как и меридианов. Кремль вообще в этих параллелях запутался, как в веревочках, и свалился, потому что они ждут откуда-то оранжевую революцию, которая у нас сейчас по определению невозможна. И на самом деле, обжегшись на украинском молоке, на чужом абсолютно, дуют на свою холодную воду, которая даже не стоит на электроплитке. Параллели такие. Было три мероприятия, которые очень сильно походили на февраль-октябрь, а это ведь такой тандем, это идет блоком. Буквально в первые же месяцы после февраля стали наблюдаться вполне октябрьские события. Уничтожение офицеров ни за что, ни про что. Передел явочным порядком без всякого законодательства помещичьей земли. Там сожжение неизвестно зачем рахманиновской усадьбы, там выбрасывание из окна его рояля. Это вам ничего не напоминает? Французская революция, февраль. Нет в мировой истории, почти нет прецедентов, когда бы благополучно все это кончалось для страны, которая идет на такой вариант. Я, откровенно говоря, очень боюсь прецедента, потому что, когда я вижу прекрасные личики сторонников льгот, которые палками били по иномаркам, хотя иномарки были совершенно в истории со льготами ни при чем. Мне как-то не приходит в голову, что они собираются совершать во имя демократии оранжевую революцию. А вот взять вилы и идти на Рублевское шоссе, и есть те, кто поведет. Вы спросите у Анпилова, например, куда он собирается. Вот туда он и собирается. Вот единственное, что очень низкий градус пассионарности, и нет этой бывшей когда-то в России вечной готовности к стачкам, к баррикадам, все-таки очень сильно проредили пассионариев. Сталин, Ленин, революции, гражданские войны. Вот единственное, что это. С одной стороны, нехорошо, а с другой стороны, это спасительно.
Так считает Валерия Новодворская. Похвастав тем, что предсказание мое сбылось, обращусь к записи разговора с профессором Юрием Афанасьевым. В начале беседы я отметил, что февральской революции в памяти народа о прошлом, с одной стороны, очень повезло. В исторической литературе февраль 17-го неплохо описан. Расписан, я бы сказал. Взять хотя бы «Красное колесо» Александра Исаевича Солженицына. про публикации документов, мемуаров, исследований я уже не говорю. Немногие другие события русской истории могут обилием публикаций и их подробностью поспорить с февралем. Но при этом он расписан как-то по-русски, с выпячиванием извечного русского «кто виноват» и «что было делать». «Кто виноват» — это раньше о причинах февральских событий, сейчас о том, что февраль завершился октябрем. Это в литературе. А в жизни многие ли вспоминают сейчас февральскую революцию? Многие ли прочли упомянутое уже «Красное колесо» или хотя бы главы из него, посвященные февралю? А ведь это, как ни крути, литературный памятник революции. Кстати, в одной из статей я натолкнулся на такое наблюдение. В России нет ни одного памятника деятелям февраля 17-го, да и событию этому вообще. Это я уже от себя добавляю, поправьте, если не так. Ну да бог с ними, с памятниками. Одни ставят, другие сносят. Глядишь, царит или еще что-то отольет, все-таки повод. Но вот повседневность, будни и праздники. 7 ноября сколько лет был казенным красным днем, при всех его переименованиях. Да и сейчас на Октябрьские, несмотря ни на что, выпивают. А в годовщины февральской революции ни в советское время, ну это понятно, ни в постсоветское, ни выпивки-то, ни закуски. И, насколько знаю, ни Горбачеву, ни Ельцину, ни либералам, которые были при нем у руля, Чубайсу, Гайдару, например, тем более несравненному Владимиру Владимировичу Путину, уж казалось бы, за кого только он тосты не поднимал, и за Сталина, и за Андропова. Помянуть рюмашкой своих питерских земляков февраля 17-го и в голову не пришло. Слушайте, может, это все действительно быльем поросло и не актуально больше ни для кого в России?
Ну, во-первых, я согласен с такой констатацией. Действительно, каких-то непышных юбилеев, ни аналитических каких-то раздумий в честь там годовщину ту или иную. Ничего этого, как правило, нет, но и на то есть свои причины. В каждом отдельном, правда, случае. Например, при советской власти не очень-то чествовали эту революцию и юбилей ее по той причине, как мне кажется, что она все-таки шла по разряду второсортных событий, поскольку на первом-то месте всегда была Октябрьская революция. Но вот в связи с этим у меня-то в последнее вот время особенно совсем другие раздумья относительно правомерности вообще 17-й год делить на две революции – февральскую и октябрьскую. Я считаю, что это разделение, если вдуматься в смысл происходившего тогда, само это разделение – это творение последующих историков, ну, может быть, и политиков тоже, не более того. Никак я не могу на самом деле какие-то вот такие логические разрывы установить в самом 17-м году. То, что одна в феврале началась, а другая там в октябре, это еще не основание для того, чтобы какой-то единый процесс подразделить вот на два события. И то, что назвали одну буржуазной, а другой социалистической, то это тоже не основание, поскольку, мне кажется, как та буржуазная не была, так и эта социалистическая не была. Ну и самое-то главное, это лучшее ли это определение вот того, что было в 17-м году с помощью слова «революция»? Это тоже большой вопрос. То есть, вроде бы, действительно, горы книг, тысячи и тысячи авторов и за рубежом, и у нас, особенно здесь, конечно, у нас, и действительно, публикации документов, мемуаров, воспоминаний. Известно все не просто по датам, а почти что по часам. Все события и февраля, и октября. И в то же время возникают вот такие вот большие вопросы. Кстати говоря, вот Александр Александрович Солженицын, который много написал очень про февральскую революцию, как-то по поводу происходящего в Москве в 89 году вот эти вот массовые манифестации, митинги, употребил такое почти ругательство. Он сказал, вот они, балаганные одежды февраля. Когда я услышал это определение, я несколько даже обиделся, потому что, как известно, я в это время вот и на улицах Москвы был не только участником всех этих событий, но и в каком-то отношении, ну, по крайней мере, многие так считают, что я был их организатором, а то и вдохновителем. И мне было, конечно, глядя на происходящее, несколько обидно за такое вот уничижительное название «Балаганные одежды февраля». А потом, подумав еще раз и над тем, что происходило в феврале и произошло, и что происходило в конце 80-х, в начале 90-х на улицах Москвы, я бы не обиделся на то выражение, я просто поискал бы более точное определение и происходившему тогда, и происходившему в конце 80-х, в начале 90-х годов.
Так рассуждает сегодня историк Юрий Афанасьев, с которым о февральской революции 17-го года разговаривал мой коллега Владимир Тольц. Полностью их беседу вы можете услышать в программе «Разница во времени» в ближайшие субботу и воскресенье. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Переориентация российского экспорта сырья на продукцию глубокой переработки, доля которой в национальной экономике должна многократно увеличиться, об этом шел разговор на недавней встрече президента Владимира Путина с руководителями крупнейших российских компаний. Но имеет ли смысл все добываемое в стране природное сырье непременно здесь же и перерабатывать? Об этом в материале Сергея Синенского.
В 2006 году Россия экспортировала примерно 48% всей добытой в стране сырой нефти. Причем объем экспорта оказался на 2,5% меньше, чем в 2005 году, хотя общее производство возросло. Чем объяснить такое снижение? Тем, что меньше удалось продать за рубежом, или скорее ростом внутреннего спроса? Наш первый собеседник в Москве – руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Антанта Капитал» Георгий Иванин.
Показатели России по экспорту нефти – последние 2-3 года они определяются одним, на мой взгляд, ключевым фактором. Это налоговой нагрузкой на нефтяные компании. Снижение экспорта в 2006 году было вызвано исключительно данными факторами, а именно увеличением ставок на экспорт нефти за рубеж. Экспортная пошлина превратила экспорт просто нефти менее выгодным, чем экспорт нефтепродуктов. Нефтяным компаниям было выгоднее больше поставлять на внутренний рынок.
Нефтепереработка внутри страны. Каково соотношение трех главных ее составляющих – автомобильного топлива, мазута для электростанций и нефтехимии? Аналитик компании FIM Securities Дмитрий Царегородцев.
Нефтепродукты достаточно стабильны по структуре выпуска. В России основной объем выпуска нефтепродуктов, безусловно, приходится на бензин и дизельное топливо. Суммарно они занимают больше 2/3 всего объема выпуска, я бы даже сказал, ближе к 75%. На отрасль нефтехимии приходится небольшой объем, порядка 1/10. Ну и, соответственно, примерно такое же количество используется в электроэнергетике.
Одно из предложений, прозвучавших в ходе встречи российских бизнесменов с президентом, перерабатывать внутри страны всю добываемую нефть. Но чтобы переработать даже нынешние объемы добычи, нужны не только новые нефтеперерабатывающие заводы, но и соответствующий спрос на нефтепродукты как внутри страны, так и за рубежом. Сегодня и структура, и объем предложения на этом рынке в самой России вполне соответствуют спросу на нем. А что касается экспорта, российскую сырую нефть в той же Европе, конечно, ждут. А вот ждут ли в сопоставимых объемах российский бензин? Ведь там и своих НПЗ хватает, и загружены они не всегда полностью. Георгий Иванин.
Здесь ситуация тоже неоднозначная, скорее сложная для наших нефтяных компаний, поскольку качество нашего бензина, оно намного ниже, чем за рубежом. Соответственно, наши возможности по экспорту продуктов бензиновых также ограничены. Поэтому, если нефтяным компаниям становится невыгодно экспортировать просто нефть, и становится выгоднее экспортировать бензин, тем не менее, рынок экспорта бензина для них ограничен. И они в итоге большую часть бензина и нефтепродуктов поставляют на внутренний рынок.
Дмитрий Царегородцев.
Мне кажется, что России вообще не стоит двигаться на этом пути, скажем так, маршрутом средневековья. То есть не нужно пытаться концентрировать все производства на своей территории. Современный мир управляет производством посредством отношений капитала, а не географического размещения производства. Безусловно, не надо всю нефть перерабатывать на территории России. Достаточно того, чтобы она перерабатывалась за рубежом на предприятиях, принадлежащих российским компаниям. И этого будет уже довольно для того, чтобы и финансовый, и социальный эффект для нашей страны был достаточно сильным. Мы же ведь не хотим, чтобы наши граждане в будущем все больше и больше работали на НПЗ. Наверное, хотелось бы, чтобы они были юристами, врачами, исследователями. Соответственно, необходимости размещать НПЗ на территории страны, кроме как из соображений военной безопасности, я не вижу.
Российская экономика – одна из наиболее энергозатратных среди крупных экономик мира. Этот показатель в России вдвое выше среднемирового, в 3 раза выше, чем в Западной Европе, в 2,5 раза выше, чем в США и в 2 раза выше, чем в Китае. Очевидная задача – снижение энергозатратности, то есть общего потребления энергоносителей для выпуска единицы продукции. С другой стороны, весьма быстро растущая экономика будет требовать их все больше. Чисто теоретически, какой из факторов перетянет другой в обозримом будущем? Неизбежно энергосбережение или неизбежное энергопотребление? Георгий Иванин.
Российскую экономику ждут 2 абсолютно объективных тенденции. Первое, большинство предприятий будут вынуждены просто повышать свою энергоэффективность. Это будет в первую очередь вызвано ростом внутренних цен на газ. Но особенно вот химическая, нефтехимическая промышленность. Если мы не будем улучшать энергоэффективность, то просто становимся неконкурентоспособными. С другой стороны, объемы выпускаемой продукции точно так же будут наращиваться. Поэтому, скорее всего, в какой-то долгосрочной перспективе вот эти 2 эффекта, они будут друг друга нивелировать.
То есть баланс этих факторов окажется нулевым?
В итоге мы, наверное, выйдем на какой-то уровень, близкий уровень потребления, который мы наблюдаем сейчас.
На долю нефти и газа приходится примерно 2/3 всего российского экспорта. По объемам следующая за ними экспортная статья – черные и цветные металлы. Каково сегодня соотношение внутреннего потребления и экспорта в общем объеме производства стали? Аналитик МДМ банка Андрей Литвин.
Производство стали в России составляет порядка 60 миллионов тонн, и распределение между экспортом и внутренним рынком примерно 50 на 50. Это соотношение, оно меняется несущественно и в сторону роста поставок на внутренний рынок за счет того, что спрос на внутреннем рынке растет.
И в Соединенных Штатах, и в Европе ограничения на импорт стали из других регионов мира почти всегда распространялись на относительно простой и дешевый ассортимент. Когда речь идет о более сложной продукции, например, японском прокате для кузовов, производимых в Соединенных Штатах автомобилей, ни о каких ограничениях и речи не идет. Такая продукция, как правило, и делается под заказ, то есть с заранее определенными покупателем свойствами, и торговых барьеров на ее пути не бывает. Что представляет собой в целом ассортимент выпуска российских металлургических комбинатов?
Здесь многое зависит именно от профиля самих комбинатов, которые занимаются экспортом. Если мы говорим про такие компании, как Евраз и Липецкий комбинат, то основная доля экспорта – это продукция низшего передела, то есть это так называемый полуфабрикат или слябы, которые в дальнейшем перерабатываются в продукцию более высокого передела. Если говорить про такие комбинаты, как Магнитогорский комбинат и Северсталь, то это продукция чуть более высокой степени передела, горячекатанный лист, например. Но в целом можно говорить о том, что ассортимент экспорта скорее смещен в сторону более низкого передела, чем более высокого. Во-первых, все-таки страны-импортеры стараются защитить своих производителей, и по многим позициям экспорт нашей стальной продукции, он квотирован со стороны стран-покупателей. С другой стороны, есть некоторые моменты, связанные именно с технической стороной производства стали в России. Сталь определенного ассортимента уступает своим аналогам на Западе.
В цветной металлургии России доля внутреннего потребления минимум вдвое меньше, чем в черной металлургии, говорит аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Сергей Донской.
Примерно, я думаю, не больше четверти всего выпуска цветных металлов в России потребляется внутри. Связано это с тем, что во многих отраслях Россия сильно отстает, и, допустим, производство нержавеющей стали, где потребляется до 60% всего никеля в мире, в России последние годы явно стагнировало, и пока ситуация не сильно исправляется. Также спрос на алюминий со стороны аэрокосмической промышленности в России упал по сравнению с ситуацией, которая была в Советском Союзе. И пока Россия остается в основном экспортером все-таки полупродуктов, доля продукции с высокой добавленной стоимостью, конечно, невелика.
Образуемая ныне компания «Российский алюминий» станет крупнейшим в мире производителем так называемого первичного алюминия. Это некий полуфабрикат, предназначенный для дальнейшей переработки уже другими компаниями. И как в целом представить сорт российской цветной металлургии, а значит и ее экспорта?
метамин, безусловно, это в основном продукты невысокой степени переработки. Это алюминиевые чушки, это рафинированная медь или никель. Это, безусловно, некий полупродукт, который потом используется в производстве других изделий, будь то нержавеющие стали или какие-то алюминиевые сплавы.
Доминирование именно такой продукции – следствие проявления неких экономических факторов или просто технологического отставания?
Я думаю, что в соответствии с рыночными реалиями российские компании фокусировались на развитии тех своих сторон, которые они считали сильными. А сильной стороной российских алюминиевых производителей является именно производство первичного алюминия, которое в России низкозатратно в силу, в первую очередь, недорогой электроэнергии. Что касается продукции более высокого передела, здесь требуются большие инвестиции в технологию. Это бизнес гораздо в большей степени ориентированный на конкретного клиента. В этот сегмент сложнее зайти. Это, возможно, в какой-то момент будет следующей ступенью развития, но это явно пока не было приоритетом.
В целом и по черной, и по цветной металлургии мира конкурентная борьба тем меньше, чем больше в выпускаемой продукции именно добавленной стоимости, то есть чем она сложнее.
Я бы, возможно, вообще пока не стал говорить про конкуренцию на рынке алюминия и вообще в металлургии, поскольку сейчас эта отрасль явно на подъеме и за каким-то исключением в целом спрос пока превышает предложение, поэтому какой-то конкуренции между производителями, наверное, пока нет. В дальнейшем, когда ситуация на рынке изменится и, возможно, возникнет угроза перепроизводства, тогда каждая компания будет стараться выживать за счет того, в чем она сильна, за счет низких издержек или за счет высокой добавленной стоимости. Я думаю, что и та, и другая модель, она, в общем, имеет право на существование.
С 2000 по 2005 год доля сырья и продукции низкой степени переработки в общей структуре российского экспорта, как заявил на встрече с бизнесменами президент России, увеличилась с 80 до 85%.
О том, насколько целесообразно перерабатывать все добываемое в стране сырье, рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Я понял, что вот все написанное от руки, это все имеет обязательно какую-то историю. Обязательно какой-то сюжет.
Русские архивисты в «Поверх барьеров». Пятница, 9 вечера, суббота, 2 часа пополудни, воскресенье, 8 утра.
В делах архивных иногда просто тебя как будто кто-то ведет за руку. Ну, в общем, какая-то мистика, я считаю.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров назначен временно исполняющим обязанности президента республики. Прежний президент Чечни Алу Алханов ушел в отставку и получил должность заместителя министра юстиции России. Соответствующие указы подписал президент Владимир Путин. Сергей Иванов назначен первым вице-премьером. Указом президента Владимира Путина он освобожден от должности министра обороны. В ведении Иванова будет находиться военно-промышленный комплекс и часть гражданского сектора экономики. В министром обороны назначен Анатолий Сердюков, ранее занимавший пост главы Федеральной налоговой службы. Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес отклонил как несоответствующий Конституции закон о сносе запрещенных сооружений, принятый за несколько часов до этого парламентом, разрешающий перенести из центра Таллина памятник советскому воину-освободителю. Президент США Джордж Буш объявил об увеличении численности американских сил в Афганистане чуть более чем на 3000 военнослужащих. Выступая с речью в Вашингтоне, Буш призвал страны НАТО расширить мандат их контингента в Афганистане, обеспечив его силами, необходимыми для борьбы с талибами. Кабинет министров палестинской автономии уходит в отставку, чтобы дать возможность сформировать правительство национального единства в соответствии с соглашением между группировками ФАТХ и ХАМАС. Новое правительство возглавит нынешний премьер-министр, один из лидеров ХАМАСа, Исмаил Хания. В Мадриде начался судебный процесс по делу о терактах 11 марта 2004 года. Тогда в результате взрывов в пригородных поездах в испанской столице погибли около 200 человек, и почти 2000 были ранены. На скамье подсудимых 29 человек, граждане Испании, выходцы из арабских стран. В Германии к 5 годам заключения приговорен неонацист, публично отрицавший факт Холокоста.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Отличительной чертой характера всех террористов является трусость, говорит легендарный испанский исследователь Бальтасар Гарсон. И герой эстонского демократического движения Март Никлаус. В четверг в испанской столице начался суд над организаторами терактов в мадридских электричках 11 марта 2004 года. 29 человек предстали перед правосудием по статьям обвинения, общий тюремный срок которого добивается прокурор, 40 тысяч лет за решеткой. А первым о том, что это не баски, а исламские террористы, сразу после взрывов заявил легендарный испанский следователь Бальтасар Гарсон. О знаменитом юристе рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Я хотел бы оставить своим детям мир не в столь ужасном состоянии. Пусть он будет хоть чуточку лучше, заявил Бальтасар Гарсон в одном из своих немногих интервью для прессы. Отвечая на вопрос о том, чего бы ему хотелось от жизни, начальник 5-го следственного отдела Национальной судебной палаты Испании сказал также, что ему хочется меньше работать. Однако знающие его люди полагают, что здесь Гарсон не совсем откровенен. Они считают, что этот 52-летний юрист находит счастье именно в работе, причем в работе круглосуточной, практически без отдыха. И еще. Гарсон любит повторять, что его героем является легендарный итальянский судья Джованни Фальконе, с которого он всю жизнь пытается брать пример. Почему? Вот как он сам это объясняет.
Я думаю, что судья Джованни Фальконе, который до самой смерти боролся с мафией в Сицилии, является примером для всех тех из нас, кто считает, что сотрудник юридических органов – это не просто чиновник. Фальконе показал нам, что мы должны активно вторгаться в жизнь, чтобы бороться лицом к лицу со злом. Этого требует от нас общество. За слишком активную позицию Фальконе критиковали его же коллеги, но он не отказался от выбранного пути и до конца выполнил свой долг перед обществом. Фальконе для меня пример для подражания. Я буду рад, если смогу сделать хотя бы часть того, что сделал он.
Нынешняя должность Бальтасара Гарсона соответствует российской должности следователя по особо важным делам. Известность в Испании Гарсон получил еще в конце 80-х годов, а в начале 90-х уже вел самые громкие дела. В частности, он принял участие в 1992 году в наиболее масштабной за последние 40 лет операции против вооруженных баскских сепаратистов, в ходе которой террористическая группировка ЭТА была практически обезглавлена. Тогда же он занимался галисийскими наркоторговцами, которые к тому же оказались связанными с коррумпированными чиновниками, то есть речь шла о подлинной мафии. Вот что рассказывает об этом сам следователь Гарсон.
Борьба с наркоторговлей стала одним из главных направлений моей работы в начале 90-х годов. Думаю, что в этой борьбе мы действительно не жалели сил. Таковым было требование нашего общества, особенно в Галисии, которую банды наркодельцов превратили в свою вотчину. Благодаря усилиям всех правоохранительных органов нам удалось справиться с основными кланами наркоторговцев и их покровителями в местной администрации. Уровень борьбы с торговцами наркотиками никогда нельзя снижать.
В 1993 году Гарсон впервые попробовал себя в политике. Он баллотировался в испанский парламент по спискам правящей в то время социалистической рабочей партии. Партия на тех выборах вновь одержала победу. Гарсон сделался депутатом парламента и получил должность в ранге замминистра, уполномоченного правительства по реализации национального плана борьбы с наркотиками. Однако через год он отказался от этой должности и от депутатского мандата. Причина – несогласие с премьер-министром тех лет Фелипе Гонсалесом в вопросе борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти. Гарсон был разочарован попытками премьера скрыть от общественности случаи коррупции. Он вернулся в суд на должность следователя и начал вести беспощадную борьбу против коррумпированных чиновников. Тогда же Гарсону поручили дело о так называемых антитеррористических группах освобождения, или сокращенно ГАЛ. Группы были тайно сформированы Министерством внутренних дел Испании для уничтожения баскских сепаратистов без суда и следствия. Переодетые в гражданское полицейские жандармы, а также наемники-иностранцы проникали на территорию соседней Франции, где скрывались баскские активисты, похищали людей, пытали и убивали. Так было уничтожено более 30 человек. К делу об антитеррористических группах оказались причастны министры правительства социалистов Барьо Нуэво и Коркуэра. Связан с ГАЛ был и госсекретарь по вопросам безопасности Рафаэль Вера. Оказалось, что руководство Министерства внутренних дел не только финансировало незаконные вооруженные формирования, но и не забывало о себе. Так Рафаэль Вера приобрел за счет средств, похищенных из так называемых «скрытых фондов министерства», поместье площадью в 700 гектаров. Подобная борьба с терроризмом, естественно, была немыслима в условиях демократического государства. По сути дела, создание и деятельность ГАЛ означали собой государственный терроризм, что противоречит самой сути правового государства. Закон есть закон, и следователю пришлось отправлять за решетку товарищей по социалистической партии. Вот что говорит об этом сам Бальтасар Гарсон.
Работа по делу ГАЛ была трудной, пожалуй, самой трудной за всю мою судебную практику. У меня было много и других непростых историй, связанных и с исламским терроризмом, и с экономическими преступлениями, но ГАЛ был все же самым сложным делом, учитывая его резонанс и обстоятельства тогдашней политической жизни. Это было главное дело в моей карьере.
Гарсон считает, что раскрутить историю с ГАЛ удалось лишь благодаря независимости следствия, хотя имели место попытки чиновников повлиять на ход этого дела.
Если следователь подвергается давлению извне и не разоблачает это давление, значит, он совершает должностное преступление. Следователь обязан заявить о факте давления, даже если он не уступает своих позиций. Подобное положение является нормой, иначе нам не справиться со всевозможными слухами. К сожалению, на деле нам приходится бороться как с самим давлением, так и со слухами о предполагаемом давлении. Это необходимо делать для защиты чистоты наших юридических органов.
У судебного следователя в Испании огромная власть. Возможность возбуждать уголовные дела, определять судьбы людей. У Бальтасара Гарсона часто спрашивают, не пугает ли его власть над людьми.
Действительно, у испанских следователей большая власть и ответственность тоже. Если следователь начинает злоупотреблять властью, которая наделила его Конституцией и соответствующие законы, то он должен немедленно покинуть свой пост. Повторяю, в нашей профессии главное – ответственность в выполнении профессиональных функций. Ведь от нашей работы зависит судьба многих людей – и подсудимых, которым грозит потеря свободы, и их жертв, которые рассчитывают на справедливость. Ошибки здесь не допускаются.
Мировая известность Гарсону пришла в 1998 году, когда он выдвинул против бывшего чилийского диктатора Пиночета обвинения в геноциде, терроризме и пытках. Поводом для открытия дела на Пиночета послужила гибель в Чили в годы диктатуры граждан Испании и заявления, поданные в испанский суд чилийскими гражданами, жертвами диктатуры. Когда Гарсон подписал постановление на его арест, престарелый генерал находился на лечении в Великобритании. Английская юстиция вынуждена была задержать его и начать длительный процесс экстрадиции в Испанию. В конце концов, Пиночета не выдали, ссылаясь на плохое здоровье и преклонный возраст бывшего диктатора. Однако Гарсон не был расстроен неудачей. Почему?
Creo que fue un triunfo para la justicia.
Я думаю, что в целом история с Пиночетом явилась не поражением, а победой правосудия. Конечно, жаль, что бывшего диктатора так и не удалось осудить ни в Испании, ни в Чили. Жаль, что ему не был вынесен приговор. Правда, в данном случае, учитывая возраст Пиночета, наказание было не столь принципиальным делом. Важен был сам факт приговора. К сожалению, он умер, так и не ответив за жертвы своего режима.
Действия Гарсона против Пиночета имели огромный международный резонанс. Говорят, что с тех пор диктатором и бывшим и настоящим испанский следователь стал являться в ночных кошмарах, преследуя их за кровавые злодеяния. Сон в руку оказался, к примеру, бывшим членом аргентинской военной хунты, против которых Гарсон также выдвинул обвинения в связи с исчезновением в Аргентине испанских граждан. Испанское правительство приняло решение требовать их выдачи для суда в Мадриде. В последние десятилетия следователь занимается и международным терроризмом. В результате проведенного им расследования за минувшие 3 года удалось арестовать и осудить более 100 экстремистов, связанных с сетью Бен Ладена. После трагических событий в Мадриде 11 марта 2004 года, когда в результате теракта в столичных электричках погибли около 200 человек, следователь Гарсон первым стал разрабатывать версию международного терроризма, в то время как его коллеги обвинили в содеянном баскских сепаратистов. Позиция Гарсона требовала определенного гражданского мужества, ведь на баскской версии весьма энергично настаивало тогдашнее испанское правительство. Вот что говорит об этом сам Бальтасар Гарсон.
К террористическим актам в Мадриде 11 марта баски не имели никакого отношения. На следственные органы в то время был оказан нажим с целью манипуляции общественным мнением и расследования заведомо ложной, но политически более выгодной властям версии. Так называемая теория заговора, навязанная сверху, с первого же дня не выдерживала никакой критики. Время и следствие все расставили на свои места.
Своей неутомимой деятельностью следователь Гарсон снискал ненависть исламских радикалов. Дело дошло до того, что они решили его уничтожить, взорвав Национальную судебную палату с помощью начиненного взрывчаткой автомобиля. Террористы уже собрали деньги и договорились о покупке динамита. Однако Гарсон опередил их и отправил за решетку. Но а можно ли, по мнению следователя, вообще победить терроризм, в том числе международный?
Да, разумеется, я думаю, что с терроризмом можно покончить. У меня нет магического дара, чтобы определить, как и когда это произойдет, но предпринимаемые в мире шаги по борьбе с терроризмом рано или поздно приведут к победе над этим злом. У терроризма нет и никогда не было никакого оправдания. В мире, который неуклонно стремится к демократии, терроризму нет места.
Понятно, что терроризм не исчезнет сам по себе. Что нужно для победы над ним?
Твердые демократические позиции, эффективность государственных органов, координация всех силовых структур и международное сотрудничество с государствами, которые являются флагманами борьбы с терроризмом – вот обязательные условия для успешной борьбы с общим врагом всех демократических стран. Это не значит, что мы должны отказываться и от попытки на каком-то этапе мирно решить проблему терроризма.
В настоящее время Гарсон является одним из ведущих специалистов в Европе по исламскому экстремизму. Бен Ладеном и его ближайшими помощниками он занимается еще с середины 90-х годов. Следователи неоднократно приглашали в Соединенные Штаты для чтения лекций о международном терроризме. Один из вопросов, на который ему часто приходится отвечать, как знатоку проблемы, касается облика террористов.
Я думаю, что отличительной чертой характера всех террористов является трусость. Это касается даже тех, кто убивает, похищает и пытает. Трусость делает их бесчувственными, что приводит к полной деградации человеческой личности. Я неоднократно встречался с подобным явлением, поэтому ни один террорист не может взглянуть в глаза своим жертвам. Да и вообще, террористы, как правило, прячут глаза. Убийство из-за угла – это удел трусов.
Ну, а испытывает ли когда-нибудь страх сам знаменитый испанский следователь?
Я солгу, если скажу, что никогда никого и ничего не боялся. Но правда и то, что при принятии важных решений я обычно не испытываю страха, потому что всегда стараюсь поступать в соответствии с законом, что придает мне уверенность и спокойствие. Это не исключает того, что я могу принимать рискованные решения. Кроме того, я не имею права пасовать перед лицом угроз, запугивания, заговоров и так далее. Ведь те, от кого могут исходить эти угрозы, представляют опасность не только для меня лично, но и для других граждан.
Был ли в практике испанского следователя какой-нибудь случай, в котором он и закон оказались бессильными перед правонарушителем?
Я всегда вспоминаю один случай из моей практики, когда я работал в провинции Альмерия. Я до сих пор о нем помню, хотя он произошел еще в начале 80-х годов. Однажды ко мне был доставлен молодой человек по обвинению в изнасиловании. На допросе он держался спокойно, полностью признал свою вину, но, подписывая протокол допроса, порвал документ, заявив, что никакого следствия вести не надо, поскольку за свой подлый поступок он уже сам себя приговорил к смерти. Я подумал, что это бравада, но все же приказал держать арестованного под усиленным контролем. Выйдя из моего кабинета, он оттолкнул конвоира и выбросился из окна третьего этажа. Смерть наступила мгновенно.
Несколько лет назад Бальтасару Гарсону довелось заниматься делом бывшего российского медиамагната Владимира Гусинского, экстрадиции которого добивалась Россия. Дело Гусинского попало к Гарсону случайно. Он просто дежурил в суде, когда туда доставили арестованного олигарха. По словам доверенного лица Гусинского, испанского адвоката Доминго Пласоса, Гарсон отнесся с пониманием к россиянину и особо не докучал допросами.
О Бальтасаре Гарсоне рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес подписал указ об исключении из списка награждаемых 24 февраля государственными наградами, в данном случае орденом Белой Звезды, имя судьи Юри Паапа. На прошлой неделе борец за свободу Март Никлас направил президенту Эстонии открытое письмо, в котором просил сообщить, кто представил Юри Паапа к награждению орденом. В свое время Паап, будучи народным судьей Эстонской ССР, подписал постановление об аресте Никласа. В своем письме Никлас напомнил президенту Ильвесу слова, сказанные Ильвесом год назад в адрес своего предшественника. Ильвес сказал тогда, что эстонское государство, награждая орденами красных деятелей, тем самым превозносит многолетнюю карьеру в КПСС. С Мартом Никласом беседует Людмила Алексеева.
Сегодня у меня очень редкий собеседник – эстонец Март Никлас. Это имя в Эстонии известно каждому. Он вместе с Эном Тарто и Эриком Удамом был ранним провозвестником эстонского национально-демократического движения. Это движение в Эстонии стало заметным явлением лишь с начала 80-х годов. К тому времени Март Никлас уже провел более 8 лет в советских политических лагерях именно за независимую демократическую Эстонию. До начала 80-х годов таких людей в Эстонии была малая горсточка. Никлас, Тарто и Удам вызывали восхищение своих соотечественников, но долгое время оставались аутсайдерами. Однако, поздно начавшись, эстонское национально-демократическое движение очень быстро стало массовым. К концу 80-х годов требования признания незаконным присоединения Эстонии к Советскому Союзу, которое произошло на основании тайного сговора Сталина и Гитлера, оформленное так называемым пактом Молотова-Риббентропа, это требование стало поистине всенародным. Сейчас Эстония является независимым государством. В этом огромная личная заслуга Марта Никласа. Встретившись с ним, я не могла не попытаться узнать, как он оценивает перемены, произошедшие на его родине.
Я эстонец. Бывший обитатель ГУЛАГа. По образованию я биолог-зоолог, окончивший Тартусский университет по этой специальности, но по специальности никогда в жизни не работал, поскольку сразу после окончания университета меня арестовали.
Сколько лет вы провели в ГУЛАГе?
В общей сложности более 16. 4 раза был арестован и вышел из ГУЛАГа последний раз в 1988 году.
Скажите, что изменилось в Эстонии с тех пор, как она вышла из состава Советского Союза и стала самостоятельным государством?
По внешнему виду довольно много изменилось. Очень много строится. В городе Таллина появились небоскребы. Политически до последнего времени у нас власть осталась в руках бывших строителей коммунизма. Лишь в прошлом году мы получили такого президента Эстонской Республики, который не имеет красного прошлого. А до сих пор у нас находился при власти Арнольд Рютель, старый воспитанник Компартии. И многие министры и другие государственные деятели до сих пор имеют у нас красное прошлое.
И это чувствуется?
чувствуется все время, потому что воспитанники Компартии все-таки остались теми, кем они были. Они, конечно, о коммунизме ничего не говорят уже, о советской власти ничего не говорят, об антисоветской деятельности, как будто не было вообще. Говорят лишь о восстановлении независимости. Остались при власти по-прежнему воспитанники Компартии, политические хамелеоны, которые раньше там восхвалили советскую власть, а сейчас в церкви ходят, патриотические речи читают нам и нашим сине-черно-белым флагом махнут.
А вы считаете, что нужна не только независимость, но и избавление от советского режима? Ваши лагерные сроки вы получили именно за сопротивление советскому режиму, советизации. И вы считаете, что избавление от советского режима до сих пор не произошло?
Слава Богу, в прошлом году мы получили другого президента, Томаса Хендрика Ильвеса, который раньше работал в редакции эстонских передач радиостанции «Свобода Европа», и который совершенно по-другому настроен и... Первые шаги перемены власти можно уже заметить.
А в чем они, эти перемены?
Они выражаются так, что у нас очень тесные контакты с другими государствами. Недавно Эстонию посетили королева Англии Елизавета II, президент Буш и многие другие, не говоря уже о президентах других балтийских стран, стран Балтии.
В России многие считают, что если в советское время эстонцы обижались на русификацию, то сейчас в Эстонии очень обижают русских. Что вы по этому поводу скажете?
Никто русских в Эстонии не ущемляет. Если им не понравятся наши порядки, наш эстонский язык, который является у нас государственным языком, любой русский может покинуть нашу страну, возвратиться в Россию, где, как мы предполагаем, никто их прав человека не нарушает. А они почему-то не хотят. В чем здесь причина?
Чем вы это объясняете?
Я объясняю тем, что все-таки уровень жизни и прав человека у нас куда больше, чем в России. У нас есть русские школы, русская печать, русские передачи по телевидению, русские общества такие есть, и русский язык преподается в эстонских школах наряду с другими иностранными языками. Я удивляюсь только тем, что когда вот нам придут в Эстонию американские миссионеры, мормоны, но и другие из Англии, Америки, Германии, преподаватели университета и так далее, они усваивают быстро эстонский язык. А те русские, которые родились в Эстонии, 10 слов эстонского языка не знают. В чем здесь причина? Это неуважение просто к нашему государственному языку. И только обвиняется, что вот мы шовинисты, мы русофобы, что у нас в Эстонии нацизм есть и так далее. Ну что это такое? Малый народ, мы обязательно владеем несколькими языками. А вот, пожалуйста, некоторые русские, даже образованные, грамотные люди, кроме русского языка, ни одного другого не знают.
Давайте поговорим о нынешнем политическом устройстве Эстонии. У вас есть парламент. Что он собой представляет?
У нас будет выбор нового парламента в марте месяце уже. Но до сих пор у нас были там различные фракции, и примерно половина членов парламента тоже были воспитанниками, были времена Компартии.
А чем вы объясняете, что их выбирали в парламент?
Политической несознательности населения, отсутствием высокой политической культуры. Люди еще в старом привычках находятся. Кандидатов для выборов, представители на эти органы, парламент выбирается по прическам. Кого лицо там по телевидению чаще показывает, и кто приятнее там улыбается, машет руками и так далее, вот это там обязательно надо. Поэтому выбирают парламент часто актеров, спортсменов. Но представьте себе, дважды у нас были министры юстиции, которые юридического образования не имели. Даже высшего образования не имели. У нас был министром сельского хозяйства, который не имел сельскохозяйственного образования, какой-то историк. У нас министром обороны был бывший парторг общества писателей.
Как вы относитесь к тому факту, что Эстония вместе с Латвией и Литвой стала членом Европейского Союза?
Есть положительные стороны, наверное, свободно можно путешествовать, уже виза не требуется. А с другой стороны, подорожание жизни, все стало дороже, дороже, а у нас бедных людей все-таки очень много.
То есть вы относитесь к этому неоднозначно?
Есть сторонники, есть противники. Некоторые говорят, что начиная с того времени, как-то мы вступили в Европейский Союз, ничего лучше не стало. Вот, пожалуйста, всеобщая забастовка медработников, работников транспорта и учителей, которые в истории Эстонии никогда раньше еще не было. Зарплата мизерная. Не ходят нога в ногу с повышением цен. Да, и люди думают, что вот эта вина в том, что мы вступили туда. У нас цены европейские, А зарплата никак не догонит уровень. Вот поэтому есть такое несогласие, и люди очень недовольны.
Вы не частый гость в передачах на Россию. Что хотели бы вы сказать от себя нашим радиослушателям?
Я имею среди русских от былых времен очень много приятелей, соратников, единомышленников. И думаю, что надо возобновить контакты с ними в Москве или Пермской области, где я когда-то сидел. Желаю вам успехов.
Как вы могли убедиться, Март Никлус и сейчас бунтует, несмотря на преклонный возраст и тяжкие жизненные испытания. В его характере по-прежнему сочетается сочувствие к людям и требовательность к власть имущим, безотносительно к их национальности. У этого человека поразительная чувствительность на справедливость и несправедливость, на правду и ложь. Посвятив всю свою жизнь без остатка своей родине, своему народу, он ни в каком качестве не вошел во власть, когда Эстония обрела самостоятельность. Он по-прежнему критичен по отношению к существующей системе в стремлении к ее совершенствованию. Вот таков Март Никлус, национальный герой Эстонии.
С Мартом Никлусом беседовала Людмила Алексеева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагумина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится. Становит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».